Говорим мы сегодня об истории сердца столицы, а может быть вообще сердца России, об истории Красной площади. Виталий Захаров, к моему удовольствию, сегодня пришел в студию «Радио Спутник», профессор кафедры истории России МПГУ, завкафедры МГТУ имени Баумана, доктор исторических наук. И мы закончили наш разговор о том, что... Подождите, мы что-то там в этом ансамбле пропустили. Ну, во-первых, Китайгородская стена же там была, да?
Угу.
Ну, значит, между Кремлем и историческим музеем что, была стена, что ли, получается? Вот этот, вот там,
да,
где можно просто вверх.
На месте как раз исторического музея проходила Китайгородская стена. Она начала строиться с 1514 года. Видимо, когда построили вот этот самый Левизов ров, угу, да, посчитали, что все-таки обороноспособность полностью не обеспечена, да, Кремля. И решили окружить стенами еще и посад, так называемый, где проживало ремесленно-торговое население, да, чтобы оно, ну, скажем так, не сбегалось все в случае осады в Кремль, да, потому что места всем бы не хватило, а Москва стремительно, так сказать, по количеству населения увеличивалась, обнести каменной стеной еще и посад. Ну, это современные три улицы, Никольская, Ильинка и Варварка, соответственно. И Китайгородская стена, она проходила... как раз от Арсенальной башни, там, где сейчас находится исторический музей, и ворота были, соответственно, проездные, двое ворот, одни не сохранились, другие сохранились, это Воскресенские ворота, так называемые. Ну, опять же, при проведении так называемого плана реконструкции Москвы 1635 года было решено эти ворота снести, потому что они мешали проходу демонстрантов, техники и так далее на парадах. Потом, в начале 90-х годов, их восстановили. Сейчас все их могут, в общем-то, лицезреть, наблюдать. Дальше рядом находилась Сиверская часовня в честь соответствующей иконы Богоматери. И рядом, в первой половине 17 века, после смуты, был построен Казанский собор в честь иконы Казанской Божьей Матери, которая считалась, ну, покровительствовала второму народному ополчению, находилась в их обозе и так далее. Сам храм, кстати, казанский, вот этот миниатюрный, маленький, но очень красивый, был построен, считается, на деньги знаменитого руководителя второго, военного руководителя второго народного ополчения, князя Дмитрия Пожарского. Он основную часть средств внес, да, видимо, сам нанял архитектора, он неизвестен. Получился очень красивый собор, он маленький, но очень гармоничный, скажем так. Но, к сожалению, его тоже в 30-е годы снесли, по той же самой причине, мешал прохождению техники демонстрантов. Но потом восстановили. Сейчас, опять же, его можно видеть, наблюдать. Причем, самое интересное, он, кстати, перестраивался до момента сноса, да, в начале 30-х годов. Он был перестроен в стиле классицизма, соответственно, с элементами классицизма. И, конечно, вот этот прелесть вот этого старого стиля, она исчезла. Накануне сноса реставратор Барановский, значит, выяснил, что, оказывается, вот то, что до нас дошло на начало 30-х годов, не соответствует первоначальному облику собора. У него был план как раз, в общем-то, реконструировать полностью к тому первому варианту. Все уже, в принципе, было намечено, обмеры проведены, и тут приходит как раз вот это указание снести собор. Вот. Ну, это, конечно, варварство, чего уж там говорить. Собор снесли, но перед этим как раз Барановский провел фотографический обзор этого собора, съемку, соответственно, и полные обмеры, чертежи сделали и так далее. И поэтому, когда в начале 90-х годов было принято решение восстановить и Воскресенские ворота, и Казанский собор, то тут было на что опираться.
Насколько близко к тому, что изначально было построено? И ворота, и собор.
Ну, то есть... опять же, я, честно скажу, не специалист в области архитектуры.
Но вы говорите, что собор потом перестраивали.
Да, он перестраивался. Да. Короче говоря, за основу взяли вот тот первоначальный вариант.
Первоначальный.
Да,
да. Тот, который
поэтому
мы сейчас...
соответствует первоначальному. Ну, во всяком случае, судя по литературе, которая до нас дошла.
И мы пропустили с вами лобное место.
Лобное место,
конечно. На этой
же,
картине,
да,
о которой я говорил. Ну, почему-то лобное место прямо в центре Красной площади. Насколько я... А сейчас, скажите, там в стороне.
Ну, лобное место – это тоже такая достопримечательность Красной площади. Возникла эта достопримечательность, считается, где-то в середине XVI века. Ну, первое упоминание – 1549 год, когда именно с этого лобного места выступил молодой на тот момент еще царь, 17-летний Иван IV, еще не Грозный, с воззванием, соответственно, к депутатам Первого Земского собора, как раз вот, который был созван в 1549 году в присутствии митрополита Макария. Ну, а само это сооружение скорее имеет такой религиозно-сакральный характер и восходит само название к термину Голгофа, да, то есть эшафот, где был казнен Иисус Христос. Да? И, судя по всему, по замыслу митрополита Макария планировалось, ну, вроде как, Москву превратить не только в новый центр православия, но и в новый центр истинного христианства вообще, да, как бы Второй Иерусалим. Еще до патриарха Никона. Никон потом тоже носился с этой идеей. Второй Иерусалим, если не первый, да. Вот. И вот это лобное место, оно должно было символизировать как раз вот правопреемство не только с Константинополем, но еще, видимо, и с Иерусалимом, да. Вот. Поэтому и был использован этот термин Голгофа, да, или лобное по нашей терминологии. Ну и назначение этого лобного места сразу стало таким трояким. То есть, во-первых, это религиозный характер, крестные ходы происходили с самого начала там, да, когда, ну, вскоре был построен, вернее, уже начал строиться чуть позже собор Василия Блаженного, и, соответственно, вот крестный ход начинался у лобного места и вокруг собора. Далее, второе назначение, соответственно, лобного места, это объявление различных указов и воззваний правительства, правда, иногда не только правительства, ну, например, помимо вот этого знаменитого выступления Ивана IV, да, скажем, в начале смутного времени именно с лобного места с воззванием к москвичам выступили представители уже Дмитрия I, да, о том, что переходите на нашу сторону и так далее. Это, кстати, возымело свой эффект. Да, началось восстание москвичей, которые окончательно свергли только-только, в общем-то, утвердившуюся на престоле династию Годуновых. Федор Годунов, сын Бориса Годунова, был убит в ходе этого мятежа. Еще до этого, кстати, я тут пропустил, в 1565 году именно с лобного места объявлялось воззвание москвичам Ивана IV, уехавшего, соответственно, в Александрову Слободу и обратившегося как бы к москвичам.
Глашатый зачитывал.
Да, да, глашатый, естественно, зачитывал. С тем, что москвичи не виноваты в том, что он уехал, да, и он слагает в себя полномочия царя. Ну, это, конечно, такая была игра в отставку, да. Там замысел был, это противопоставление заставить москвичей Боярской думе, да, и заставить принять ультиматум царя, да, то есть введение опричнины, режима ради установления ничем не ограниченной личной власти террористическими методами. Это, кстати, сработало. Потом, во время смутного времени, каждое избрание нового царя, соответственно, оглашалось именно с лобного места. Это избрание Василия Шуйского, соответственно, в 1606 году, и избрание Михаила Романова в 1613 году. Третье назначение лобного места – это место публичных наказаний и в том числе смертных казней. Да? В том числе и это. Ну и здесь примеры какие можно привести? Это, опять же, во время опричнины массовые казни как раз на Красной площади в июле 1570 года, когда, считается, казнено было несколько десятков человек, прежде всего практически весь состав посольского приказа, обвиненный в измене. Причем там казнили самыми жесточайшими извращенными методами, ну, не будем портить настроение, так сказать, нашим слушателям. Вот. Дальше, опять же, по поводу, если казней, следующий такой вот момент, когда Красная площадь, к сожалению, стала местом казней, это время правления, начало правления Петра I, знаменитый Стрелецкий мятеж 1698 года. Петр в это время был за границей в составе Великого посольства. Ну, как только услышал о попытке мятежа, он тут же приказал поворачивать обратно, не доехав до Венеции. В принципе, к этому времени, к его приезду обратно в Россию, мятеж был подавлен, зачинщики казнены, но Петру этого показалось мало. Он приказал возобновить следствие, пытки и так далее, в которых, кстати, сам принимал участие, так же, как Иван Грозный. И более 700 стрельцов, которых просто сослали, значит, их вернули обратно, подвергли, опять же, допросам, пыткам и приговорили к смертной казни, соответственно. Казнили, кстати, в основном в селе Преображенском, где традиционно до этого жил Петр, но, считается, около 50 человек казнили конкретно в районе лобного места, причем с участием самого Петра. Он лично в этом принимал участие. И это нашло отражение в знаменитой картине Сурикова «Утро стрелецкой казни». Я думаю, большинство наших слушателей эту картину видели. Она действительно соответствует исторической реальности. Вот, ну, есть на уровне легенды, что вроде как там казнили и Степана Разина в 1671 году, но это на самом деле не соответствует реальной действительности. Казнь была проведена на Болотной площади, вот, но, опять же, видимо, уже вот сформировалась эта традиция, такие самые знаковые, так сказать, вот смертные приговоры приводить в исполнение в центральном месте Москвы, да, на Красной площади, поэтому молва народная, так сказать, потом пошла гулять, но уже, видимо, в третьем-четвертом поколении, что Степана Разина казнили на Красной площади. На самом деле это не так. Вот. Ну и из таких еще моментов, наказаний и тому подобное, на Красной площади, считается, в 1768 году был установлен эшафот, к которому привязали, соответственно, печально известную Дарью Салтыкову, Салтычиху, да. У нее на груди висела табличка деревянная, соответственно, с надписью «Погубительница душ», в общем, что-то типа этого, «Преступница» и так далее. Ее приговорили, кстати, по личному указанию Екатерины II за массовое убийство ее собственных крепостных крестьян к смертной казни, но в силу, понятное дело, высокого происхождения, заменили на пожизненное тюремное заключение, которое она в монастырях отбывала. Вот. Ну и чтобы другим типа помещикам неповадно было, ну, это в начале правления Екатерины, которая заигрывала явно с либеральными идеями просвещения и тому подобное, хотела прослыть гуманной правительницей, вот чтобы другим неповадно было, ее на полдня выставили для всеобщего обозрения вот на этом самом импровизированном эшафоте, тоже на лобном месте. Но это, наверное, был последний случай, когда лобное место использовалось для вот таких публичных наказаний, скажем так. Mm-hmm. Вот. А казни перестали, считается, проводиться, и убрали все эти атрибуты, и виселицу там, и столбы с надписями, кто за что казнен, в 1727 году по распоряжению сына царевича Алексея Петра II. Вот. Но вот Салтычиха, соответственно, это скорее уже исключение из правил.
Так, сейчас сделаем небольшой перерыв.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Media Matrix. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Скоро же парад. Я правильно понял, вы когда рассказывали нам о том, что впервые замостили части...
В 1796 году, да.
Ой, какая у вас память. Уже тогда проводили некие воинские смотры?
Да.
Или когда Красная площадь превратилась вот в место, где
Да, окончательное место, парады. Где проводились парады, она превратилась уже при советской власти. Когда столица была перенесена в 1918 году из Петрограда на тот момент в Москву, да. И, опять же, особенность большевиков заключалась как раз вот в такой, ну, скажем, массовой агитации, да, стремлению к массовой агитации среди населения, демонстрации, в общем-то, собственной силы, да, собственной такой вот... оригинальности, да, новой власти, да, которая, в отличие от старой, напрямую обращается к населению, она напрямую демонстрирует собственные возможности, да, и тому подобное. Поэтому уже с 19-го года на Красной площади стали проводиться различные митинги, парады физкультурников, допустим, торжественные военные присяги военных частей, которые уходили, так сказать, на фронты гражданской войны. Ну, и уже после смерти Ленина, соответственно, там стали проводиться и демонстрации в начале 1 мая, потом 7 ноября, в честь соответствующего события, да, Октябрьской революции, и военные парады, ну, где-то с конца 20-х годов. Ну, и в связи с тем, что именно Красная площадь, как центр столицы, была избрана для проведения демонстраций и парадов, к сожалению, были разрушены, снесены вот эти самые сооружения вышеупомянутые, Воскресенские ворота, Казанский собор, Иверская часовня. Вот, ну, теперь они восстановлены. И, в общем-то, правильно сделали. Ну, и по поводу парадов, ну, конечно же, в общем-то, наверное, наши слушатели в курсе, что самыми известными являются два парада. Это 7 ноября 1941 года, когда войска уходили сразу, по сути, на фронт после этого парада. При этом Первоначально, в общем-то, не собирались проводить этот парад, потому что положение на фронтах, на фронте вокруг Москвы было очень тревожным. Еще ничего не было решено, хотя план контрнаступления, в принципе, уже готовился. Вот. Но, тем не менее, нужно было перед лицом общественного мнения и перед лицом все того, той же Германии, прежде всего, показать, что мы по-прежнему сильны, да, мы столицу не сдадим, и, соответственно, вот в такой крайне сложной обстановке мы даже проводим традиционный парад, мы его не отменяем, да, вот, что все нормально, типа того. Ну, действительно, в общем-то, парад этот был проведен, хотя, опять же, если посмотреть на кадры кинохроники, то вот те, кто стоит на трибуне, Сталин, который с речью обращается, наверное, тоже многие об этом слышали, это уже позднейшее наложение кадров, да, потому что, к сожалению, съемочная бригада, которая должна была снимать этот парад, там по ряду причин опоздала. Вот, они засняли только самый конец, вот где войска идут по Красной площади, да, а выступление Сталина они заснять не успели. Вот. Но потом, опять же, для того, чтобы в кинохронике это показать, и для зарубежных средств массовой информации, там примерно через неделю был проведен повтор съемок. Вот. Сталин выступал уже там в закрытом помещении, поэтому у него и пара изо рта не идет. Хотя должен был, потому что холод вообще-то стоял в Москве на тот момент. Ну, а второй из знаменитых парадов, это, конечно же, Парад Победы 24 июня 1945 года, когда наши войска, собственно говоря, бросили вот эти знамена, штандарты поверженных дивизий, да, полков и так далее Германии, в том числе эсэсовских, к мавзолею, что символизировало как раз окончательную и бесповоротную победу нашего оружия, нашей страны. Вот это, конечно, очень было все торжественно. Это знаменовало окончание Великой Отечественной войны.
А сейчас позвольте такой... Отойдем от объективной истории и перейдем к вашему личному мнению, мнению историка. Mm-hmm. А как вы думаете, вот на протяжении столетий облик Красной площади постоянно изменялся? Сейчас говорят, давайте не будем трогать Красную площадь, она настолько прекрасна, вы упомянули, внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. С исторической точки зрения, насколько это оправдано? Ведь, ну, любой городской пейзаж постоянно изменяется, ну, потому что живые люди, да, и живая история. А давайте законсервируем Красную площадь. Вот у вас какое мнение?
Ну, мое мнение заключается в том, что вот современный облик Красной площади, он, наверное, наиболее... идеален, что ли, да, наиболее гармоничен, ну уж так сложилось, да, то есть все вот эти сооружения вышеописанные, да, это и храм Василия Блаженного, и кремлевские стены, и мавзолей, и исторический музей.
И даже кладбище вот там.
Да, и даже некрополь, в конце концов. На мой взгляд, это прекрасно. Ну, прежде всего, конечно, здание мавзолея, это наиболее спорный момент, да, перезахоранивать Ленина, не перезахоранивать, закрывать мавзолей, не закрывать, сносить его, не сносить. Ну, это очень активно обсуждалось в 90-е, начале 2000-х годов, сейчас поутихло.
Да, временами тоже.
Да, на мой взгляд, это история. И, скажем так, каждый раз, да, пытаться ее переписать, это огромная ошибка. Что было, то было. Был большевистский режим, действительно был. Ленин действительно был руководителем этого режима. Он одновременно и разрушитель, и созидатель. Причем это крайне редко бывает с точки зрения вот характеристики государственного деятеля. И как бы там к Ленину не относиться, но даже его противники признавали его великим государственным деятелем, да, который смог не только разрушить прежний режим, не только захватить власть, но и выиграть гражданскую войну, а затем в предельно короткие сроки восстановить большую часть Российской империи под другим названием и на других принципах, да, под названием Советского Союза. Плюс еще и принять ряд мер, НЭП имеется в виду, по быстрому восстановлению экономики страны. Поэтому как бы к Ленину не относиться, а понятное дело, что у его деятельности были как положительные, так и отрицательные стороны, это наша история. Вот. Пытаться ее как бы так отрицать, да, и делать вид, что этого не было, нельзя. Ну, раз уж так получилось, что 70 лет Ленин находится в мавзолее, на мой взгляд, это и надо сохранять, тем более до сих пор живы те, кто воспитывался на идеалах, скажем так, советской власти, да, верил в светлое социалистическое и коммунистическое будущее, прежде всего люди пенсионного возраста. Поэтому, ну и зачем будоражить общественное мнение, в том числе людей, которые своим трудом трудом заслужили уважение к ним. Поэтому, на мой взгляд, правы были эксперты ЮНЕСКО, которые мавзолей включили в этот ансамбль Красной площади как всемирное наследие человечества, да, и поэтому трогать это всемирное наследие человечества, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя.
Ну, так-то с архитектурной точки зрения
он вообще шедевр. Он прекрасно вписывается, действительно, ну, тут вопрос, шедевр, не шедевр.
Мне вот шедевр.
Случае, я тоже так, кстати, считаю. Да. Да, он прекрасно вписался. Я видел другие проекты мавзолеев, там проект Шехтеля, знаменитого нашего архитектора до революционного времени, но он уступает вот этому конечному проекту Щусева. Да, он, наверное, действительно наиболее гармоничен.
И хотелось бы, вы достаточно путешествуете, и нам сказали, рассказывали о центральных площадях в тех же европейских городах. Ну, понятное дело, что архитектура везде разная. Что общего и чем отличается Красная площадь?
Ну, Красная площадь, на мой взгляд, с эстетической точки зрения, очень красивая и гармоничная, поэтому полностью соответствует своему названию «Красная», да, то есть красивая. По площади она не самая большая, скажем так, в Европе. Есть площади гораздо больше. Ну, общий размер, по-моему, Красной площади около 25 тысяч квадратных метров, там 30-30 метров в длину, 75 примерно в ширину. Есть площади большие, ну, знаменитые Елисеи, поля, допустим, во Франции, это, в принципе, тоже площадь огромная.
Тоже площадь.
Да. Васовская площадь, так называемая, в Праге, да, это тоже площадь, она в два раза, даже почти в три раза больше по площади, чем Красная площадь. То же самое там есть еще так называемая площадь Карла IV, да, в так называемом новом городе, тоже в Праге, она еще больше Вацлавской площади. Есть огромная площадь в центре города Эрфурта, допустим, но вот с эстетической точки зрения все-таки с Красной площадью, наверное, ничто не сравнится. Недаром она так привлекает, конечно же, и наших жителей огромной необъятной России, да. Когда кто-то приезжает первый раз к нам в Москву, естественно, старается побывать прежде всего на Красной площади, да.
Да и правильно.
И правильно делает, да. Иностранцы, конечно, для них вообще Москва ассоциируется с Кремлем и Красной площадью прежде всего. И, кстати, с Мавзолеем тоже. Вот, поэтому, наверное, с Красной площадью мало что сравнится. Опять же, конечно же, в каждой стране свои патриотически настроенные жители, да, они, конечно, свои площади центральные считают самыми лучшими, да. Вот. Но когда есть с чем сравнивать, действительно, ну, чисто объективно, Красная площадь, ну, может, если не самая лучшая, то одна из лучших площадей, наверное, и в Европе, и в мире.
И в завершение объясните мне, почему именно там, почему именно Красная площадь, почему не Манежная, например, площадь, почему не вот Боровицкий холм, на котором вот это тоже чудесное здание расположено, дом Пашкова, по-моему, да? Почему именно Красная площадь стала вот таким знаковым местом? Ну, так, просто так сложилось, и все.
Ну, в какой-то степени действительно так сложилось исторически, да, что именно Красная площадь стала застраиваться вот где-то с начала 19 века наиболее красивыми зданиями, да. Все-таки, нет, и Манежная площадь, конечно, тоже, но если брать Манежную площадь, скажем так, до советского времени, да, то она представляла собой, ну, довольно такое мрачное зрелище, да, там, в принципе, никакого открытого пространства там не было, там было все застроено переулками, домами, за исключением, там, допустим, дворца Голицына или Троекурова. Все остальное — это невзрачные дома, очень грязно, там взгляду не на что было остановиться. И совсем другое дело Красная площадь. Ну, тут, конечно, тоже по-разному могло сложиться. Мы уже говорили, что в 17-18 веках она тоже была застроена этими всякими лавочками там и тому подобное. Но потом, вот так уж исторически сложилось, она действительно стала застраиваться очень красиво. Красивыми зданиями. А главное, что вот это центральное пространство, оно действительно оказалось пустым, как бы незастроенным. И перспектива возникла, да. То есть с какой бы стороны ты на Красную площадь не зашел, открываются очень красивые виды, да. Вот. А все-таки та же Манежная площадь, ну, не совсем.
Не совсем, да. Так. Нет у нее Васильевского спуска.
Да, нет. Примерно так.
Да. И я надеюсь, мы отдельно поговорим с вами. Мы сегодня такое упущение. Чуть-чуть совсем о памятнике Минину и Пожарскому.
Да, конечно. Да. Кстати, и Лобное место, и памятник Минину и Пожарскому вначале находились в центре Красной площади. Потом, в силу того, что проводили вот эти массовые демонстрации военные парады с военной техникой, было решено сдвинуть и то, и другое, соответственно, ближе к собору Василия Блаженного, где они сейчас и находятся. Mm-hmm. Ну, а памятник Минину и Пожарскому был возведен к 200-летию, соответственно, освобождения Москвы от поляков. В 1818 году он был открыт по проекту Мартаса. Ну, и обычно, конечно, всем школьникам задают вопрос, кто стоит, кто сидит, да? Вот. Ну, тут, понятное дело, сидит дворянин, да, то есть Пожарский, а стоит, соответственно, горожанин, да, то есть представитель третьего сословия Минин.
Перед экзаменами вам лайфхак, дорогие друзья. Ну и что, в завершении нашей программы нужно Виталия Юрьевича поблагодарить, еще поздравить, например, поздравить коллег. Сегодня день радио. Поздравляю, я вот коллег поздравляю.
Да, я тоже поздравляю, соответственно, с днем радио. Ну и так уж совпало, что у меня сегодня день рождения моей любимой жены Ани и моего лучшего друга и коллеги Волкова Владимира Алексеевича, профессора, доктора исторических наук МПГУ. Вот, я их от всей души поздравляю с днем рождения, с днями рождения, да. Желаю крепчайшего здоровья, всевозможных успехов по всем направлениям, исполнения всех желаний. Ну и всем нашим слушателям, соответственно, того же самого, и всех тоже, ваших коллег, с днем радио.
Слушайте нашу программу, слушайте «Радио Спутник». Профессор кафедры истории России МПГУ, завкафедры МГТУ имени Баумана, доктор исторических наук Виталий Захаров был сегодня нашим гостем. Говорили о Красной площади. Спасибо.
Спасибо.